информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Радио «Комсомольская правда», 92.3 FM в Екатеринбурге, 89.5 в Серове, 96.6 в Нижнем Тагиле. Всем еще раз доброе утро, друзья. 8.33 уже в Екатеринбурге. Зовут меня Андрей Леонов, Юлия Сталина, Павел Кислицын по-прежнему здесь с вами. И у нас гость в студии присоединился к нам. Начальник юридической службы ИМУ спецавтобазы Виктор Глушанков. Доброе утро, Виктор.
Доброе.
Говорим мы об экологической реформе. Ну, продолжаем, вернее, разговор с ИМУ спецавтобаза. В частности, сегодня вот тема нашего эфира – это правила обращения с твердыми коммунальными отходами в частном секторе. То есть, что такое помешковый сбор мусора и прочие вещи. Давайте как-то уже начнем, да, как-то издалека. В общем, помешковый сбор мусора и в частном секторе сбор мусора, он отличается от сбора мусора в многоквартирных домах?
Отличается. Давайте только, прежде чем начнем наш диалог, определимся с используемой терминологией. И изначально я всех предупрежду, что буду использовать аббревиатуру ТКО, чтобы, сэкономить время. Да, это твердые коммунальные отходы. Значит, вообще существует два основных способа сбора ТКО. Это контейнерный и бесконтейнерный. То есть бесконтейнерный, если мы рассматриваем согласно территориальной схеме. Потому что вот используются аналоги пакетный сбор, помешковый сбор, но так или иначе это все бесконтейнерный сбор. И в данном случае основным критерием пограничным выступает именно наличие или отсутствие контейнера для сбора при осуществлении накопления. То есть если мы говорим о частном секторе, то действительно при вступлением в спецавтобазу в экологическую реформу достаточно большое количество территорий не имело контейнеров и, соответственно, использовался пакетный сбор. Ну вот с течением времени бесконтейнерный сбор будет уходить в прошлое, так или иначе, потому что контейнерный имеет ряд преимуществ, в частности, возможность дальнейшего раздельного сбора, а это является одной из целей экологической реформы. Поэтому так или иначе муниципалитеты и сами потребители активно участвуют в замещении, соответственно, бесконтейнерного сбора на контейнеры путем установки, собственно, мусоросборников.
Ну и плюс понимаешь, что времени ограничений во времени нету, то есть ограничений какого-то, то есть что приезжает какая-то машина, когда нужно конкретно выбросить. Это тоже плюс.
Смотрите, насчет ограничения времени. Значит, у нас установлены графики транспортирования в частном секторе при осуществлении бесконтейнерного сбора. Потому что, сами понимаете, если так или иначе выставлены пакеты недалеко от жилого фонда, то возможны различные негативные последствия, в том числе эпидемиологического характера. Да, может быть, в них такой критичной форме, но так или иначе. Поэтому мы считаем, ну, так или иначе, потребителям рекомендуем выставлять пакеты именно согласно графикам вывоза ТКО. Они у нас опубликованы на сайте, с ними может ознакомиться любой желающий. Там достаточно простой способ найти эту информацию. И также мы при направлении квитанций информируем граждан о графиках транспортирования ТКО.
Ну, чтобы не разносили собаки, да, бродячие и прочее.
Ну, то есть, да, перед тем, как вот где-то в ближайшее время, да, как приедет
машина, лучше выставить.
Да, да, еще хотелось бы отметить, если такое может случиться, транспортировщик, ну, непосредственно водитель там или погрузчик, будут указывать на необходимость погрузки именно со стороны потребителей, то обращайтесь, потому что в данном случае в действующих контрактах на транспортирование, которые мы заключили, погрузка входит в комплекс услуги, который мы предоставляем, и то есть, соответственно, непосредственно спецтехника и лица, которые ее обслуживают, самостоятельно осуществляют погрузку пакетов в транспорт.
Это вам нужно, такое, да, бывает? Позвонить, да?
Такое случается, поступают жалобы, мы на них оперативно реагируем и, собственно, применяем меры гражданской правовой ответственности.
Угу. Хорошо, по контейнерам расскажите нам, пожалуйста, как... Я еще понимаю, если в многоквартирном доме нужно договориться и поставить где-то контейнеры.
Угу.
Как это сделать в частном секторе? Нет ТСЖ, нет какого-то ответственного лица, который это решает. Как это делается, ну, юридически?
Ну, смотрите, по контейнерам и вообще по их покупке и дальнейшему обслуживанию. То есть в данном случае у нас, согласно действующему федеральному законодательству, установлен список ответственных лиц, которые как раз-таки, в обязанности которых и входит создание и содержание контейнерных площадок, которые подразумевают, значит, покупку и обслуживание контейнеров. То есть действительно, если это многоквартирные дома, то это входит в обязанности собственников помещений. Uh-huh. И, собственно, если у них осуществляет управление многоквартирным домом управляющая организация или ТСЖ, или ТСН, то в данном случае именно на них возложены эти функции. В остальном, по общему правилу, эту обязанность несут муниципалитеты, органы местного самоуправления. И в настоящий момент мы активно их сподвигаем к установке контейнеров непосредственно в частном секторе. Так или иначе, то есть от территории к территории, этот процесс замещения происходит разными темпами. Ну, есть, например, территории, там, Талица, некоторые районы Екатеринбурга.
Где немножко медленнее это происходит? Ну, то есть происходит...
Нет, происходит наоборот, быстрее.
А, наоборот?
Быстрее, да, быстрее. И уже полностью, например, переходим на контейнерный сбор.
А, кстати, вот вообще отказаться от помешкового сбора есть какая-то возможность? Или только альтернатива контейнера,
ну,
и все?
Да, потому что я вам привел, что есть только два способа типа сбора. Бесконтейнерный, контейнерный. Ну, я не знаю, если вы какие-то придумаете аналоги, внесете инициативу, может быть, такое будет возможно. В настоящий момент это только два варианта. Опять же, повторяю, контейнерный сбор имеет множество преимуществ, потому что, когда мы говорим о раздельном сборе, то есть при бесконтейнере, сами понимаете, его невозможно реализовать. Вот. И, соответственно, также контейнерный сбор позволяет установить непосредственно источники образования отходов, потому что ведется специальный реестр, который ведут, опять же, муниципалитеты, и там указан тип технического используемого оборудования, как раз-таки источники образования отходов, баланс содержателя, и благодаря этой информации мы, собственно, можем осуществить нормальное транспортирование, выстроить логистику, потому что мы будем обладать уже сведениями из открытых источников, и, соответственно, сделать нормальную предъявку платы. То есть произвести расчет. Потому что в настоящий момент, например, встречается, что некоторые из потребителей считают вот данное условие внесения контейнерной площадки в реестр там необязательным, излишним. Я вот как раз-таки привел доводы, которые указывают на то, что это необходимо и в том числе будет выгодно непосредственно для самих потребителей при расчете платы.
Хорошо, чтобы установить контейнерную площадку, вы сказали, что занимается в частном секторе, это власти, ну, муниципалитет, то есть.
Да.
А это сколько-то стоит для жителей, или это и там из налогов исчисляется? Как, чтобы люди понимали тоже, за что они платят, либо не платят?
Нет, жители за это не платят. Естественно, так или иначе, у собственников земельного участка есть возможность непосредственно самостоятельно установить контейнерную площадку на собственном участке. То есть в данном случае это собственник будет нести бремя ее содержания. Если это, опять же, земли общего пользования, то в данном случае ответственность за их содержание несут муниципалитеты, и при установке контейнерных площадок на землях общего пользования они будут нести бремя содержания. И, соответственно, ну, никакой платы за это взиматься не будет. А уже, соответственно, пользователями, конечными бенефициарами в данном случае будут выступать потребители, которые будут складировать отходы на данную контейнерную площадку. Уже в данном случае вывоз будет осуществляться в отношении данных потребителей с этой контейнерной площадки.
Понятно, Виктор. Смотрите, некоторые люди, да, вот жители частных секторов, они считают, что зачем я там буду что-то сортировать, и я вообще могу вот часть своих отходов просто-напросто сжечь, вот там какую-нибудь бумагу, все, что, ну, так вот утилизируется. Я так понимаю, что это прям вот нельзя категорически делать. Почему?
Ну, смотрите, то есть действительно поступает много обращений, где жители прям... прописывают весь механизм их сортировки отходов, часть сжигания происходит, часть в компост и так далее, да, всю процедуру описывают. Во-первых, хотелось, не знаю, это горчит, не горчит, пользователей как раз-таки бесконтейнерного сбора. В данном случае так или иначе применяются нормативы накопления при расчете платы. То есть вот еще один из таких возможных минусов, потому что так или иначе он не является... гарантированным определяющим, это то, что при накоплении в пакеты расчет платы будет осуществлен, исходя из нормативов накопления, которые установлены постановлением РЭК. То есть надо объяснять, да, вообще
надо,
механику,
я думаю, да,
механику, да? То есть в данном случае норматив накопления – это сделанный на основании замеров сезонных определенный усредненный показатель образования отходов в отношении одного проживающего.
Неважно, сколько накопил, будет именно начисляться столько.
Да, да. То есть, соответственно, есть два способа коммерческого учета. Как раз-таки, исходя из нормативов накопления, да, который вам писал, там берется вот этот усредненный показатель, перемножается на тариф, и получается размер среднемесячной платы. Есть второй способ коммерческого учета. Он звучит как «исходя из объема и количества контейнеров». Да, исходя из самого наименования формулировки, вы понимаете, что при бесконтейнерном сборе его использование невозможно.
Угу,
поэтому это я к чему? Потому что если вот данная сортировка происходит или не происходит, но об этом заявляется, исходя из цели экономии, ну, к сожалению, действующие механизмы не позволяют это сделать.
Да, нам нужно сделать небольшой перерыв, буквально на 2 минутки, прервемся на рекламу. Напомню, что у нас сегодня в гостях начальник юридической службы ИМУ спецавтобазы Виктор Глушанков. Оставайтесь с нами, друзья.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Радио «Комсомольская правда», 92.3 FM в Екатеринбурге, 89.5 в Серове, 96.6 в Нижнем Тагиле. Всем доброе утро, друзья, 8.46 уже в Екатеринбурге. Зовут меня Андрей Леонов, Юлия Сталина, Павел Кислицын по-прежнему здесь. И по-прежнему у нас в гостях начальник юридической службы ЕМУП спецавтобазы Виктор Глушанков. Еще раз доброе утро, Виктор.
Доброе.
Да, говорим мы об экологической реформе, в частности, вот о правилах обращения с ТКО, твердыми коммунальными отходами, в частном секторе. Уже много о чем поговорили. Продолжим тогда говорить о формировании тарифа. Вы сказали, вот есть нормативный, есть вот именно исходя из количества контейнеров.
Да, я хотел бы только поправить. О формировании платы ежемесячной.
Платы.
Да, так. За обращение с ТКО. Это разные вещи, их вот многие путают.
Угу.
То есть плата, она как раз-таки складывается, исходя из перемножения, значит, объема образования отходов, либо это нормативный усредненный показатель, либо исходя из объема количества контейнеров, который берется, и, соответственно, установленного тарифа. В данном случае, исходя из этих двух показателей, формируется размер ежемесячной платы.
Поэтому выгоднее все-таки контейнеры устанавливать.
Опять же, повторяю, что заранее это предопределить невозможно. То есть существует практика и того, что усредненный показатель ниже, чем показатель, который формируется, исходя из объема количества контейнеров.
Это где-то в дачных участках каких-то? Где...
Нет, это не в дачных участках, это в отношении других потребителей, например, в отношении отдельно стоящих зданий, используемых, например, там, юридическими или физическими лицами для ведения хозяйственной деятельности, или, например, в отношении многоквартирных домов при расчете, да, то есть итоговых, мы так или иначе видим эти цифры, даже если мы не используем коммерческий учет в отношении конкретного потребителя, исходя из объема количества контейнеров, мы видим цифры, и мы видим это превышение, что это будет, ну, в какой-то степени... экономически невыгодно.
Хорошо, пишут нам слушатели. Есть в деревнях одна проблема с контейнерами. Их часто воруют алкоголики и мигранты, и сдают их на металлолом. Их нужно как-то охранять. Как-то, если есть что ответить, если вот украли...
Да, ну, вообще достаточно... Это не единственный случай, когда задается какая-то проблема, и она адресуется региональному оператору, при том, что региональный оператор, у него есть все равно ограниченный перечень функций и обязанностей, которые он исполняет. В том числе в отношении не только, не только охраны контейнеров, но и их предоставления, собственно. Но в данном случае я бы хотел отметить, что... Давайте просто, да, там, сухим юридическим языком. Время содержания любого имущества, в том числе и контейнеров, входит обеспечение, да, его сохранности. То есть в данном случае лицо, которое ответственно за его установку, оно и должно замещать эти контейнеры в случае их утраты. Поэтому если контейнеры были установлены со стороны органов местного самоуправления, и в данном случае какие-то люди неустановленные лица их там своровали или что-то с ним еще сделали, то в данном случае их должны заместить эти контейнеры.
А если многоквартирный дом, то это ТСЖ?
Ну, это ТСЖ или управляющая организация, в зависимости от способа управления многоквартирным домом.
Еще вопрос от слушателя есть. Живу в частном доме, могу ли я сам напрямую договориться с полигоном и возить туда свой мусор и не платить разным операторам?
Ну, тоже один из частых вопросов, но понятное дело, что со временем и снижается их количество, и вообще обращений к нам, когда действительно чуть ли не пытаются квитанции какие-то приложить с полигонов о том, что так или иначе вывезены были самостоятельно отходы. Значит, даже ранее, если мы говорим о ТКО, о четвертом классе, например, отходов, это лицензируемый вид деятельности, и даже до введения экологической реформы только специальные организации могли осуществлять транспортирование до объектов размещения, собственно, полигонов. В настоящий момент исключительным правом на транспортирование отходов с мест накопления до объектов размещения обладает региональный оператор в соответствующей зоне деятельности, то есть в вашем муниципальном
образовании.
То есть нельзя
самому?
Нельзя, это нарушение экологического законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность, как в отношении физических лиц, так и в отношении юридических. При установлении данных фактов мы можем обратиться в надзорные органы с приложением соответствующих доказательств и, соответственно,
будет штраф.
Нарушение законодательства. Да?
Угу. Виктор, вы уже тут заговорили о частных вопросах. Значит, вам вообще как-то можно написать, проконсультироваться? Есть горячая линия, по которой вы как раз консультируете?
Да, телефон могу назвать. Круглосуточный контактный центр 8 800 775 0096. Это чтобы позвонить. И я так понимаю, что еще сообщение смс, вайбер, ватсап, мессенджер тоже принимают. Понимаете, номер для отправки 8-912-690-0700. 912-690-0700. И я так понимаю, что сюда можно еще и фотографии отправлять какие-то с жалобами, да?
Да, действительно так. То есть с началом экологической реформы мы выявили такую высокую потребность именно в оперативном реагировании на любые жалобы потребителей. То есть в отношении нас также действует федеральный закон 59-й о порядке рассмотрения обращений граждан, который предусматривает возможность их рассмотрения в течение 30 дней. И сами понимаете, что такой срок, когда, например, происходят жалобы на вывоз, он неприемлем, да, в какой-то степени с точки зрения клиент-ориентированности. И поэтому со стороны директора было принято решение именно вести горячую линию, вот такую, в том числе Viber, WhatsApp, где можно непосредственно в упрощенном порядке приложить какую-то фотографию, указать адрес контейнерной площадки и сообщить о проблеме. В данном случае с нашей стороны будут предприняты меры по устранению недостатков, если они относятся, собственно, к нашей компетенции, к нашим полномочиям, либо уведомить других лиц, ответственных за это. Но, опять же, как бы хотелось указать, что в данном случае не распространяем положение 59-го закона, и у нас нет ответственности, обязанности ответить в письменном виде. То есть мы предпринимаем какие-то меры, мы их фактически делаем, но мы не обязаны в письменном виде сообщить о результате.
Как это делают правоохранители, например, у которых такая обязанность существует?
Там, опять же, действует определенный порядок и подача обращения с указанием обязательных сведений в части заявителя и в части обратного адреса, по которому необходимо предоставить ответ. То есть здесь действует более упрощенная процедура, которая непосредственно нацелена на мгновенный результат. Потому что, как правило, потребителям не нужен просто письменный ответ, да, в котором мы изложим такие-то факты, которые так или иначе многие называют отпиской. Хотя так или иначе указывается нормативное обоснование, потому что каждому нужно донести, что это не наша позиция, это позиция федерального законодательства. В данном случае мы как раз-таки гарантируем и обеспечиваем результат, в котором в большей степени заинтересованы потребители. Для этого и открыта была эта линия, и колл-центр, который обрабатывает входящие звонки, и как раз-таки линия WhatsApp, Viber.
Туда же звонить, если, например, кто-то заметил несанкционированную свалку.
В частном секторе.
Да, по несанкционированным свалкам необходимо также нас уведомлять. То есть, действительно, опять же, хотелось бы попросить потребителей уведомлять о том, если мы известны, о источниках образования несанкционированной свалки, то есть кем она была образована, потому что так или иначе нужно вести какие-то превентивные меры, которые направлены на сокращение количества свалок. А в данном случае это может быть какие-то протестные настроения, то есть буду таким образом поступать, но это никаким конкретным результатом и показателем эффективности не ведет. То есть сообщайте нас о лицах, которые образовали свалку, мы опять же будем уведомлять и надзорные органы. Ну и, собственно, при при обнаружении факта несанкционированной свалки, при условии, что она образовалась недалеко от домовладений, мы с вами усматриваем, что значит есть необходимость в установке контейнерного оборудования, по-видимому, и мы уведомляем муниципалитеты о том, что есть такая-то проблема, просим рассмотреть, значит, вопрос об установке контейнеров, чтобы как раз-таки удовлетворить, наверное, такой запрос общества.
А вообще реально вычислить, кто выбросил мусор? То есть, ну вот вы видите свалку, вы ее ликвидировали, опять она появилась, вы снова ее ликвидировали. Вот. И вообще, ну есть какая-то возможность хотя бы теоретическая узнать, кто это сделал?
Вот опять же я говорю, что есть такая проблема, потому что каким образом нас уведомляют о свалке? Прикладывают непосредственно фотографию места складирования, да, несанкционированного, где просто отображены отходы. Если свалка все-таки образована на частной собственности, то мы понимаем, что ответственность, опять же, за ее образование несет конкретный собственник в виде, ну, там, физического или юридического лица, да, соответственно, к нему могут быть применены меры ответственности.
То есть вам нужно еще выяснить, чья
земля? Естественно, естественно. Мы это устанавливаем, в том числе с помощью, ну, как средств измерения GPS-координатов, ну и, собственно, использование публичной кадастровой карты. Если это земли общего пользования, сами понимаете, что, наверное, это не сотрудники муниципалитетов образовали эту свалку или допустили ее, это какие-то другие лица. Но так или иначе, при ее ликвидации, вот именно финансовую ответственность будут нести именно муниципалитеты, если это земли общего пользования. А вот именно ответственность административную за образование свалки, вот здесь, конечно, нужно устанавливать конкретное виновное лицо, потому что здесь именно важен признак вины, критерий вины для административной ответственности. С этим гораздо сложнее. Вот поэтому я и прошу потребителей включиться в этот процесс.
В том числе, кстати, можно ли жаловаться на водителей, которые, возможно, не довозят, допустим, какие-то мусорные мешки до полигона? Потому что вот нам слушатели пишут, что такой вариант ведь тоже возможен. Ну, я не хочу никого обидеть, но такое случается иногда. Тоже можно отправлять жалобу.
Смотрите, если мы берем наши контракты с операторами по транспортированию, то у нас плата с нашей стороны осуществляется исходя из тоннажа. То есть тоннаж, это плата из тоннажа возможна только при использовании средств весового комплекса именно на объекте размещения. Поэтому наши транспортировщики не могут быть заинтересованы в том, чтобы не довести отходы до тех мест, которые установлены в контракте в территориальной схеме. Соответственно, если выявляются подобные прецеденты, скорее всего, это лица, осуществляющие нелегальный вывоз. Поэтому, естественно, об этом нас информируйте с приложением как можно большего количества доказательств, в том числе фотографий, значит, транспортных средств с их регистрационными номерами. Так у нас больше будет фактов и для дальнейших действий и с подключением, опять же, надзорных уполномоченных органов.
И еще, слушайте, вопрос от слушателя, ну, такой, мне кажется, немного юридический, как раз по вашей теме. Спрашивают нас в частном секторе, ну, тут небольшой вопрос по поводу графика, но я думаю, что они сами, наверное, его решат. Вопрос следующего содержания. Мы часто убираем на улице по осени, допустим, листву, ну, чтобы у нас были чистые улицы, и скидываем их в контейнеры. И их зачисляют как собственный мусор. Получается, что у нас мусора больше, и мы переплачиваем. Что делать? Ну, то есть это прибор какой-то общей общественной территории.
Хорошо, как собственный мусор. Но смотрите, так или иначе, ответственность за уборку придомовой территории, опять же, несет лицо, которое, то есть, осуществляет там домовладение. То есть надо, опять же, определиться с границами этой территории. Если, естественно, это какая-то собственная инициатива, так или иначе, вот наша позиция: после уборки и осуществления какой-либо деятельности над отходом, собственником этого отхода является лицо, которое произвело эти действия. То есть мы такой же практики придерживаемся и при уборке, например, общегородской территории. То есть подрядчик, который осуществляет данное мероприятие над уборкой территории, он становится собственником этих отходов и, соответственно, обязан заключать договор с региональным оператором и осуществлять, и, собственно, мы уже будем осуществлять транспортирование этих отходов. Здесь то же самое. Если производится уборка, осуществляются какие-то действия и производится дальнейшее складирование, как бы происходит принятие права собственности на эти отходы.
Все, спасибо большое. Успели ответить на множество вопросов. Напомню, что у нас сегодня в гостях был начальник юридической службы ЕМУП спецавтобазы Виктор Глушанков. Также Андрей Леонов, Юлий Сталин, Павел Кислицын сегодня с вами утром были. Дальше Москва перенимает нашу эстафету. Будет много интересного, но услышимся мы с вами уже завтра в пятницу. До свидания, друзья. Спасибо, что были с нами.
Спасибо.
До свидания.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 90 и 4 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.